В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня для того, чтобы осветить события, происходившие в первой половине XIX века с Крымским полуостровом и главным образом деятельность довольно неординарной личности в Верховном управлении полуостровом генерал-губернатора Воронцова, я пригласил в эту студию кандидата исторических наук Александра Севастьянова. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Мы говорили о том, что в 1802 году появляется Таврическая губерния, во главе которой совершенно естественным образом стоит губернатор. Вот этот губернатор, он имел какое-нибудь отношение к местному населению, или его назначение в Петербурге было плодом исключительно там внутренних каких-то, я не знаю, внутренних решений, раскладов, или все-таки там где-то наверху прислушивались к мнению крымчан?
Да нет, ну, давайте говорить о том, что, в принципе, как таковая губернская служба, или, скажем так, служба губернатором не была неким особым, да, видом государственной деятельности Российской империи. То есть это была вполне такая обычная гражданская служба, не более того. И поэтому институт губернатора – это институт представительства центральной власти на конкретной территории. И здесь, кстати говоря, надо отметить, что, ну, мы снова возвращаемся к отправной точке, это к тому, что российское правительство осуществляло, в принципе, нормальную, понятную и классическую для того времени политику колонизации. Поэтому абсолютно было все равно, да, кто будет управлять Крымом. В этом смысле, ну, скажем так, все равно в таком в нейтральном смысле этого слова. То есть нужен был чиновник, не более того, который бы мог бы заняться соответствующим выполнением соответствующих функций. Это первое. Второй момент. Ну, так как теперь Таврическая губерния, значит, это значит, что регион более или менее интегрировался в новое пространство. То есть более или менее уже все законы империи, сословные отношения империи перенесены на эту территорию. И поэтому, в общем-то, нельзя сказать, что был какой-то особый, ну, ажиотаж или резонанс, да, от того, кого назначить на эту должность, да. Ну, вот выпала эта роль первого таврического губернатора быть им Григорий Петрович Милорадович. В общем-то, представителю знатного рода, в общем-то, человеку, который, ну, скажем так, не имел никаких связанных непосредственно с Крымом, да, особенностей, привязанностей или каких-то связей. Но, с другой стороны, учитывая то, что это был новый регион, тут еще эти связи не могли и образоваться. И поэтому это было исполнение определенной, вполне понятной государевой воли. Что Милорадович и сделал, кстати говоря, надо сказать, что, допустим, первый губернатор в Крыму не задержался, ну, в Тавриде, скажем так, в Таврической губернии, он, в общем-то, неполные 9 месяцев побыл губернатором, после чего был назначен на другую должность. Да? Это, опять-таки, свидетельство того, что абсолютно не имеет смысла значение личности. Конечно, здесь надо отметить другой важный момент, что, по сути, приводя институты местной власти к некоему общему знаменателю империи, центральная российская власть, в общем-то, конечно же, ну, лукавила в отношении местного населения. Особенно тех гарантий, которые давались местной крымско-татарской элите, а особенно если учесть, что крымско-татарская элита, как и в принципе крымские татары, представляли собой большинство населения. Почему? Потому что, да, сословные привилегии, да, некие преференции и льготы, которые были у Мурсы-Беев до этого, они сохранились. И, в общем-то, по большому счету, крымско-татарская знать интегрировалась в общероссийское пространство, причем достаточно быстро интегрировалась. Но государственная власть, государственное влияние, то, что будет, ну, скажем так, транслироваться из Петербурга для данного региона, это должно быть в руках вертикали власти. И поэтому вполне логично, что это уже мы говорим о временах правления Александра I, соответственно, это, ну, скажем так, предпоследний этап перед созданием чиновничьего бюрократического аппарата вертикали власти, поэтому эта вертикаль власти создается и создается, ну, в общем-то, в таком, я бы сказал бы, обыденном режиме. Институт таврического губернатора – это институт представительства центральной власти в Крыму со всеми отсюда вытекающими последствиями.
Хорошо. Если не так важна личность, а важен институт, важна должность, то чем занимался таврический губернатор, будучи во главе таврической губернии? Каковы были его полномочия, что он реально мог, чего он не мог, и каждый ли раз он запрашивал Петербург, или что-то все-таки оставалось на его усмотрение? Нет,
ну, по большому счету, конечно же, тут мы будем иметь изменение роли губернаторской власти как таковой на протяжении всего XIX века. Даже вот что его первой половины, что потом после Крымской войны, то есть особый вариант будет касаться Крымской войны, но по сути, конечно же, это все будет колебаться, вот эти вот изменения объемов полномочий губернатора будут колебаться вместе с особенностями правления империи. Когда мы говорим о первой, я бы так сказал, четверти или даже, может быть, до середины 30-х годов 19 века применительно к Таврической губернии, применительно к Крыму, это регион, который осваивается. То есть здесь, по большому счету, в руках губернатора сосредоточена определенная, с одной стороны, и полнота власти, с другой стороны, и ее, ну, я бы сказал бы, свобода применения. Потому что, по большому счету, в хозяйственном смысле нету никаких стабильных форм ведения хозяйства. Да, пока что, в общем-то, для губернаторов загадка во многом, как управлять краем. Причем у них еще есть примерное понимание, как управлять материковой его частью, скажем, это прямо. Почему? Потому что, ну, в общем-то, сильна интеграция с материковыми другими губерниями. Относительно самого Крыма, который обособлен, и в котором были особые своеобразные нормы, формы ведения хозяйства при Крымском ханстве, конечно же, возникают большие вопросы. А именно, первый вопрос – это как обеспечить все-таки эффективное ведение хозяйства. То есть, что же поставить во главу угла? Потому что, по большому счету, если представить себе пространство Крымского полуострова, вот эту первую четверть, ну, даже, в принципе, до середины 30-х годов 19 века, это крайне занятная ситуация. И она, ну, вот в прошлый раз мы говорили о путешественниках, она отражается у путешественника, которые что из Керчи заезжали, что с Перекопа, если, например, да, что морем, что с суши, что, по большому счету, сначала их встречает, в общем-то, пустыня и людская, и хозяйственно это связано с выездом, конечно же, крымских татар. Потом, когда они приближаются к определенным городам, то есть это либо Феодосия, хотя до где-то 20-х годов 19 века Феодосия представляла собой, в общем-то, деревню по сути своей, да, или Симферополь, или Бахчисарай, это все крайне скромно и, я бы сказал, на зачаточном уровне. Это первое. Вот губернаторы должны были найти некий механизм того, ну, что же составит конкурентные преимущества или конкурентные особенности Крыма. И поэтому здесь возникало у данных чиновников возникала действительно вполне понятная свобода действий. Их, в общем-то, не ограничивали. Да? Единственное, что некоторые вопросы, которые гарантировало центральное российское правительство, оно касалось прежде всего сословных отношений в среди разных слоев населения, да. Вот это должно быть, было бы незыблемо. И, в принципе, надо сказать, что до Крымской войны мы не можем найти каких-то серьезных указаний на именно межнациональную напряженность в Крыму. Была определенная обособленность, была отчужденность, было непонимание и, соответственно, вот, ну, некое такое особое друг к другу отношение между мусульманской частью и, скажем так, формирующейся христианской частью, да, населения. Однако эти вопросы, ну, они не переходили в какой-то такой, ну, серьезный конфликт. Да? А вот хозяйственную часть вопроса надо как-то наладить, потому что, с одной стороны, пустыня, потом вот эти неразвитые города совершенно, да, и побережье. И побережье, которое превращается в прямом смысле этого слова в такой уголок элитного землевладения, которым, в общем-то, приближенные двора или люди, которые первыми получили благосклонность императора, приближенные императора, члены свиты, получают соответствующие земельные наделы. И по большому счету, вот, кстати говоря, еще очень важный момент, соотношение вот этих больших землевладельцев на южном берегу Крыма и крымской власти тоже, насколько, в общем-то, в первую четверть XIX века это не регулировалось, и по большому счету сложно сказать, были ли вовлечены вообще эти крупные хозяйства в экономику полуострова. Это тоже очень интересный вопрос. Его, по сути, мало кто исследовал так, чтобы серьезно, да? И тут есть о чем поговорить. И вообще, велось ли там хозяйство или не велось там хозяйство? Насколько это, были ли это хозяйственные...
Ну, виноградники, опять же, фундук... По крайней мере, путешественники, которые проезжали по южному берегу, видели все эти дары природы.
Вот об этом, нет, вот об этом-то и речь, что дары природы, красоты природы, а зачем это все нужно, да, то есть кому это нужно и для каких целей. Потому что, в принципе, если мы говорим о первой половине XIX века, можно говорить о том, что крымская экономика – это такой очень условный, да, момент, это очень условная такая субстанция. Да, почему? Потому что, по большому счету, надо не забывать, что если мы посмотрим на карту Черного моря на тот момент, то мы увидим, что это, в общем-то, два государства, которые на это Черное море влияют и имеют выход к нему. Это, собственно, та же самая Османская империя и Российская империя. И, в общем-то, объективным есть необъявленная официально, но фактическая блокада товаров и судоходства, и торгового судоходства по Черному морю со стороны Османской империи. Османская империя пока что еще играет заметную роль в Восточном Средиземноморье, да и вообще, в принципе, европейской политике. И поэтому, в общем-то, если посмотреть на описание крымских городов и торговли в них, и вообще каких-то социально-экономических отношений в них, все выглядело достаточно скромно. Не скажу, что как-то бедно, убого или скромно, да, и это очень важный момент. Второй момент – это то, что местная власть должна была обеспечить, в общем-то, понятную политику, которую диктует центр. А вот тут надо констатировать, что этой внятной политики сформулировано не было. Что, по большому счету, тот эффект от приобретения, от присоединения Крыма, он прошел, ну, где-то уж точно, можно сказать, в первые 20 лет с этого события. Как вот, собственно говоря, от 1783 года до 1802 примерно. Потому что вот после 1802 года наступили будни. И в этих буднях не было никакого повода для оптимизма, по большому счету. Если мы посмотрим, кстати говоря, на список таврических губернаторов, да, то в первой половине XIX века, кроме двух фамилий, то есть фамилия, имеется в виду фамилия Бороздина и Казначеева, да, мы, в общем-то, не найдем ни одной яркой личности.
А Милорадович, это не тот Милорадович, который погиб потом?
Наверное. Это нет, это не тот, это родственник. Это родственник, но это из того же рода, причем близкий достаточно родственник, но не тот. Да? В общем-то, тот все-таки герой 1812 года.
Ну, мало ли, вдруг ему в награду за героизм и отдали Таврическую губернию.
Нет, ну, скажем так, Таврическая губерния на тот момент вряд ли была наградой. И вот если отдать во владение, тогда, то да.
А кто тогда получал во владение? Можем ли мы составить список самых знатных там российских фамилий, которые получили Южный берег себе?
Это те самые знатные представители, то есть это Голицыны, Долгоруковы, это Мордвиновы, это иностранные принцы, которые пришли на русскую службу, на Саузиген, например, да, и так далее. Они получали, вот, ну, Мордвинов, например, получал огромные земельные владения, то есть это и под Судаком, и в Ялте, и, по сути, потом, кстати говоря, будут большие проблемы у ялтинской власти городской с тем, что у Мордвинов, по большому счету, весь центр города был в его личном владении. И они ничего не могли с ним сделать, потому что у него были документы с подписью императора, оригиналы с печатями, со всеми делами. И у них фактически, кстати говоря, с Мордвиновым в Ялте шла тяжба несколько десятков лет, потому что он контролировал те места, где был городской рынок, А это, как вы понимаете, достаточно большие деньги, особенно во второй половине 19 века.
Ну, так да. Это хвала частной собственности и законам.
А, ну, вот видите, вот там возникла вот эта проблема, и она была решена потом все-таки тем, что у Мордвинова это все выкупили.
Ну, потом мы обязательно к этому вернемся. Это радио «Крым Реалии», ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушай радио «Крым Реалии» 105.9 FM.
И вновь в эфире радио «Крым Реалий», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и моим гостем Александром Севастьяновым. Итак, если будни, если губернатор с одной стороны обладает и полнотой власти, но с другой стороны никакой вдумчивой политики не проводит, то чем занимались первые там 20 лет таврические губернаторы? Они развлекались на балах со своими немногочисленными соратниками и заезжими дворянами? Или они проводили вот ту хозяйственную деятельность, которой не хватало? Они превратили за первую четверть века Крым хоть во что-нибудь близкое им, или так это вот дикая земля и осталась?
Нет, ну, если говорить лично о губернаторах и о той вот аристократической прослойке, которая как бы получила эту собственность в Крыму, то, в общем-то, они сумели наладить свой своеобразный, привычный в каком-то смысле им быт, сумели наладить соответствующие комфортные для себя условия существования, и, по большому счету, конечно, если проехаться по южному берегу сейчас, то ну, мы вынуждены констатировать, что большая часть инфраструктуры, которая есть на данный момент, ну, конечно же, уже в таком более современном виде, в более таких условиях, да, так вот эта инфраструктура, она начала создаваться именно тогда. То есть, по большому счету, все-таки для своего комфорта люди не жалели средств и, скажем так, желания переустроить природу и, в общем-то, прокладывали дороги и так далее, так далее, так далее. Вот. Но кроме Бороздина, Андрея Михайловича Бороздина, который был губернатором достаточно долгое время, он был губернатором с конца 1807 года по середину 1816 года, это ну, такой хороший период. Вот кроме Бороздина мы, конечно, не можем сказать, что кто-то из данных персонажей, да, кроме Милорадовича, это Мертвага, это Лавинский, это Баранов, это Перовский.
Да, кто все эти люди?
Да, Нарышкин, да, допустим. Ну, вот Казначеев еще вошел как бы в определенную историю благодаря тому, что он был достаточно такой заметной общественно-политической фигурой, да. Так вот, вот все эти люди, о которых мы говорим, ну, вот фамилия Перовского, конечно, нам будет знакома, потому что, ну, в общем-то, его родственница, это потом будет известная, как вы понимаете, террористка, да. Ну, не прямой, правда, родственница, но будет. Так вот, все эти люди действительно выполняли сугубо чиновничью функцию. Чем интересен Бороздин, что все-таки он попытался, и его имение Саблы, да, в котором он попытался устроить образцовое хозяйство. То есть это начало развития активного товарного табаководства, это активное достаточно, и, я бы сказал, такое рачительное, в хорошем смысле этого слова, виноделие, виноградарство, виноделие, это попытка показать, что вот хозяйственная деятельность успешная в Крыму возможна. Но и причем это целенаправленная работа, это целенаправленная деятельность, в отличие от каких-то спорадических попыток. А вот проследить, что была какая-то государственная системная политика того, чтобы вот эти все сферы хозяйственной деятельности вот развивать в плановом каком-то, ну, если так можно выразиться, в плановом, да, в системном измерении, к сожалению, мы должны констатировать, что этого не было, потому что, по большому счету, мы не можем вспомнить ни одного документа вот в эпоху, например, Александра I или большую часть эпохи правления Николая I, которая бы касалась именно Крыма, которая бы говорила о том, что мы что-то начинаем здесь, какое-то развитие и какие-то конкретные проекты, если так можно выразиться. Вот этого не было. И вот тут возникает момент. Вот я перечислил губернаторов, вот я перечислил особенности их существования, в общем-то, достаточно комфортного существования, в том числе в поместьях вот, на южном берегу Крыма, этих аристократов и так далее, их комфортного времяпрепровождения, да, так вот я перечислил их, но личности среди них мы не находим. И по большому счету необходим был некий импульс, некая сильная рука, которая бы неким образом бы это все бы организовало. И найти среди себя такую сильную руку не захотели, не смогли, да и по большому счету, я думаю, не ставили целью, да, поэтому эта сильная рука должна была появиться извне, ну и она появилась в лице непосредственного начальника Таврической губернии, того человека, который осуществлял не то, что даже государственную политику на месте конкретном, а определял ее, да, в определенном смысле. В данном случае я говорю о генерал-губернаторе как таковой Новороссии, да, собственно говоря, Михаила Семеновича Воронцова. Да, то есть, по большому счету, центральная власть перешла к институту генерал-губернаторов и учредила его, и закрепила по всей стране именно для того, чтобы, ну, скажем так, упорядочить действительно вот то, что есть на самом деле. Да? То есть вот тот рыхлый механизм, который был, он был характерен не только для Крыма или Таврической губернии, он был характерен, в общем, для многих отдаленных окраинных территорий Российской империи, причем как на Западе, то есть это и правобережная Украина на тот момент, да, и прибалтийские земли, да и, в общем-то, Великое княжество Финляндское, да, ну, Финляндия как таковая, недавно присоединенная тоже, кстати, к Российской империи, и за Уралом контроль государственный был не настолько силен, поэтому нужен извне фигура, которая будет этим заниматься. И так получилось, то есть, точнее, даже не то, что получилось, но так сложилось, что эта роль была предписана Воронцову, и надо сказать, что, в общем-то, он с ней достаточно интересно справился.
Ну, перед тем, как мы поговорим о самом Воронцове, все-таки надо еще несколько вопросов относительно управления Крымом в первой четверти XIX века. Мы среди этих губернаторов не встречаем крымско-татарских фамилий. Вот крымские татары принимали какое-нибудь участие в управлении Таврической губернией или хотя бы полуостровными уездами? Или все-таки колонизация так колонизация? Вот белые сахибы на руководящих должностях, а коренное население вообще в расчет не принимается?
Ну, тут надо сказать, что действительно крымско-татарская община выбрала путь обособленности. По большому счету, это не был какой-то свидетельством какого-то конфликта. Но данность разделения и добровольной, скажем так, обособленности, она была. Тем более, что на местном уровне, даже не уездном уровне, а на уровне общин, на уровне селений, в общем-то, вмешательство во внутренние обрядовые обычаи, в правовой аспект, вопросы управления, оно было очень минимальным. И, в общем-то, можно об этом судить, судя по и запискам путешественников, и по определенным научным работам в данном случае, у губернской власти не было интереса к этому. То есть они не представляют собой эти общинные устройства, оно не представляет собой никакой угрозы, не несет в себе эту угрозу, не несет в себе какую-то оппозицию. И, соответственно, мы не будем на это обращать внимание. Мы не будем этому мешать, мы будем проводить свою политику, по большому счету, ну, с другой стороны, конечно, нельзя не сказать, что как таковой внятной политики сформулированной не было, но мы вот будем вот вести некий такой вот мягкий, но понятный колонизаторский, скажем так, вектор, да, вот, а вот само собой. Пусть само собой, конечно, надо отдать должное важному фактору, который был характерен для Российской империи, это политики веротерпимости. Потому что фактически значительных религиозных преследований или притеснений не было. И это фиксируется отсутствием какого-либо высказанного, зафиксированного документами массового недовольства.
Да? Ну, кроме иудейского населения.
Ну, да, безусловно. Нет, ну, тут мы понимаем, да, тут есть, была как раз особенность этой политики Российской империи, однако это если говорить конкретно о иудейском населении. Да? Если говорить о мусульманском, то, в общем-то, сохранялся не то чтобы статус-кво, сохранялась параллельность существования двух миров. Не настало времени для того, чтобы не настало возможностей и не настало поводов для того, чтобы вот эти противоречия, они как-то вот серьезно обострились, да. По большому счету, надо констатировать, что первая половина XIX века – это период застоя и в экономическом развитии, да и, в общем-то, и в общественном развитии Крыма. По сути, ну, скорее мы можем говорить о какой-то активности, привнесенной извне. А внутри, ну, в общем-то...
Но, тем не менее, Российская империя все-таки не то чтобы совсем на самотек оставила. Было же организовано духовное правление, это Магометан Таврическое. Это, вот о чем оно свидетельствует?
Нет, это говорит именно о том, что надо ввести все в чиновничий, понятный, ординарный характер. То есть, вот это будет иметь привычную нам норму, форму, тем более, ну, если ладно, мусульманская церковь, да, а если православная церковь фактически подчинена государству, то уж, как говорится, мусульманская, которая, ну, не отражает вероисповедание большинства населения, уж тем более будет введена в такие рамки. Нет, то есть, в плане этом, конечно же, привести к четкому знаменателю, к четкой понятной структуре. Понятной структуре. Она понятна. И если, кстати говоря, надо заметить, и если на это идет местное духовенство, то надо как бы признать, констатировать, скажем так, то, что значит этот процесс не встречал серьезной оппозиции.
А оно пошло.
Да. По факту, да.
В последние, ну, не только там последние, на протяжении большей части существования Крымского ханства другие общины этнические и религиозные, ну, в общем-то, практически это едино, что пользовались правом, ну, такого юридического, что ли, самоуправления. Внутри их общин они могли судиться по собственным внутренним законам, а вот после того, как пришла Российская империя, удалось ли сохранить вот это вот юридическое многообразие? Или все-таки древние законы были все снесены, и пришел уложение, полный свод законов Российской империи, и настало вот такое вот выравнивание? Главным образом, конечно, я спрашиваю, о евреях и о крымских караимах.
Ну, тут возникает именно вопрос в том, насколько данные правонарушения или данная юридическая практика выходила за рамки общины. По сути, конечно, еще со времен Екатерины. Все эти местные, что называется, особенности, они зачищались под российское законодательство. То есть для Крыма был, конечно, сделан какой-то определенный, и, в общем-то, мы говорили о том, что да, и кадии были сохранены, и определенное самоуправление было сохранено, но по сути, конечно же, если мы говорим о XIX веке, происходит унифицированный процесс того, что закон один для всех. Скажем так. Плюс ко всему, ну, соборное уложение 1649 года, оно было устаревшим не только по сравнению, допустим, с юридическими нормами Крымского ханства, но было вообще в принципе устаревшим и для России, и во всех смыслах. Да? И поэтому задачей, которую поставил уже император Николай I, было создание нового свода законов. То есть приведение норм в единое имперское законодательство. И это было введено, было решено. А самое главное, что для местных властей, то есть для губернаторского института, по большому счету, это было крайне выгодно. Почему? Потому что оно не заставляло губернаторов и не давало им каких-то ограничений, да, или не заставляло их обращать внимание на какие-то особенности. У них есть единый, нормальный, понятный свод законов. Все. То есть, если дело доходило до официальных органов власти, то, конечно же, юридические процедуры производились по общим законам Российской империи. И если это можно было решить в рамках общины, то, конечно, данный вопрос значительным образом снижался, то есть, и там уже применялись какие-то более обычные нормы право.
Ну и последний вопрос в этой теме. Можем ли мы, там, сравнивая Крым с другими новоприобретенными губерниями на окраинах Российской империи, говорить о том, что его интеграция и его система управления как-то качественно там отличалась от других, или наоборот, система была точно такая же, как и везде, и местное население, местные особенности особой роли не играли?
Ну, понимаете, смотря с чем сравнивать.
Ну, Финляндия, например. Вот почему в Финляндии, которая была присоединена позже, есть ли закономерность, чем позже присоединили, тем лучше? Или наоборот?
Вот. Все зависит, мне кажется, от того, как присоединили. Да, потому что Финляндия все-таки стала частью Российской империи за эти войны. Другой.
Ну, так и Крым же тоже.
Объясню. Вопрос в том, что население Финляндии выступало союзником русской армии, по сути, да, потому что так сложилось вот в той войне, да, между Россией и Швецией, что шведское господство настолько утомило финнов, да, что они с удовольствием поменяли свое подданство. И надо сказать, что вот это сыграло роль в том, что Финляндия все-таки больше была вовлечена в европейский исторический процесс. Значит, не то, что больше, а в принципе была вовлечена. Вот примерно в Финляндии произошла не попытка той же борьбы, она не была борьбой, но примерно то же самое, что было характерно для украинских земель в 17-м, там, первой четверти или первой половине 19 века, да, 18 века, когда старая там старшина казацкая сопротивлялась вот этим унифицированной российской политике. В Финляндии несколько иначе, да, но тоже это было. И российское правительство, учитывая то, что это, в общем-то, в прямом смысле слова фасад империи, да, пусть такой северный, да, может быть, в каком-то смысле отдаленный край, но фасад, ну, Петербурга недалеко, там решило вообще не давить ни на что. А в Крыму ситуация...
Тоже ведь фасад.
Фасад-то фасадом, но фасад, который развивался до этого в рамках, ну, скажем так, другой цивилизационной модели. Это все-таки Восток. Мы можем привести пример, который будет немножко актуальнее, ну, позже, там, ну, на рубеже, да, половины XIX века. Это Кавказ или Дальний Восток.
Да, кстати. Или Центральная Азия.
Или Центральная Азия, абсолютно верно. Где столкновение цивилизаций произошло конкретно. В Крыму все-таки оно тоже было, но здесь все-таки остатки вот эти вот были европейские, то есть они там как-то теплились еще, я не знаю, наверное, в наследство от генуэзских колоний, да? Допустим, в украинских землях, безусловно, да, вот эта вот соединенность с польско-литовским контекстом, да, она играла роль, что это сопротивление было. Даже не то, что сопротивление, а была элита, которая могла говорить с российским имперским аппаратом на определенном языке и определенным языком. В Крыму меньше, на Кавказе меньше и в Центральной Азии меньше. Могли говорить на определенном языке, да, на языке, скажем так, европейских норм. И поэтому это приводило к тому, что где-то, где сопротивление не нашло насильственных форм, ну, где-то произошло, как в Крыму, по факту. А где-то, где вот эта насильственная форма сопротивления была превалирующей, ну, мы имели долгую, то есть, точнее, Российская империя имела долгую войну. Да, за господство над этими территориями. Самое удивительное в этом смысле, что действительно один из последних народов, который путем военного сопротивления признал потом власть Российской империи, был чукотский народ. Это же тоже интересный факт, по большому счету, да? То есть вот он, столкновение цивилизации. Чем дальше от европейской цивилизации, чем меньше проникновения в ней, тем сопротивление больше.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громянко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым Реалии».
И вновь в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громянко на самом крымском мире радио «Крым Реалии». У меня в гостях Александр Севастьянов. Итак, 1824 год. Польский путешественник Густав Ализар вместе с генерал-губернатором Михаилом Воронцовым прибывают в Крым на яхте последнего. И не могут даже высадиться на южном берегу, потому что пристани нет. А после того, как они высаживаются, так они еще вынуждены идти в гору пешком и нести свои чемоданы. Вот как генерал-губернатор несет свои чемоданы? Это потому что генерал-губернатор был такой, или потому что дороги не было?
Ну, говорят, что вообще-то и генерал-губернатор был такой. То есть, что Михаил Семенович, несмотря на тот образ, который нарисован нам в литературно-художественном смысле и там в различных произведениях и в романтическом том образе, который господствует в современной экспозиции Воронцовского дворца в Алупке, да, он был человеком военным. И он был военным в прямом смысле этого слова, тоже участник войны 1812 года. Ну, может быть, не из первого ряда героев, но заметный участник. И он, в общем-то, был достаточно прост в общении, прост в привычках. И он мог заставить польского путешественника, чего уж там, давай пройдем, да? Но на самом деле, конечно же, это говорит о том, что генерал-губернатором он стал за год до этого, в 1823 году, и ему на этой должности выпало долгий век, до 1854 года фактически. Да? Это говорит о том, что и польский путешественник, и генерал-губернатор попали в реальные условия Крыма. То есть, по большому счету, участок, или, скажем так, владение Воронцов уже получил в Крыму, но еще им не занялся предметно, серьезно, конкретно. И поэтому отсутствие коммуникации – это понятная вещь, это понятная ситуация, об этом писали многие путешественники. И здесь, по большому счету, совпало, видимо, два вот этих момента. Потому что, по сути, скорее всего, как я понимаю, это было в районе, наверное, Гурзуфа, да, где после и у Воронцова, и у Ализара появляются соответствующие имения, да, вот. Но, по сути, это точная характеристика состояния Крыма. То есть, да, земля получена, но она еще не освоена.
И что начал, за что в первую очередь взялся Воронцов, когда оказался во главе всей этой новороссийского генерал-губернаторства и конкретно Крыма? Он оставил все как есть или все-таки решил произвести некоторые крутые реформы, чтобы вывести это все на новый уровень?
Ну, по большому счету, надо сказать, что требовалось проводить реформы не потому, что вот это Крым и Новороссия, так называемая, да, а потому что, в принципе, в государстве как таковом начались вот эти вот реформы, связанные с организацией местной власти. И приведение вот уже это фактически 1823 год, там чуть-чуть и Александр I умирает, собственно говоря, заразившись там воспалением легких в Крыму, находясь, да, в 1825 году, и наступает эпоха Николая, когда надо привести окончательно имперскую вот эту бюрократическую машину в законченный, понятный, скажем так, совершенный вид. И поэтому, по большому счету, видит эти противоречия, безусловно, видит Воронцов, видит то, что, по сути, до него и без, получается, вмешательства сверху, все бы происходило бы так, как оно происходило. То есть, по большому счету, аристократы на побережье жили бы в свое удовольствие, а хозяйство там в степи развивалось бы по-своему. Воронцов организовывает строительство дорог. Воронцов понимает, что без дорог коммуникация невозможна. И, по большому счету, вот те столбовые тракты, которые до сих пор существуют в Крыму, основные, то есть заезд в Крым из Перекопа, заезд в Крым из Чангара, это началось строиться при нем, это дороги к Евпатории, это дороги к Феодосии, это дороги из Симферополя в Севастополь, как, уже такая понятная магистраль, это начало строительства магистрали, опять-таки, в технических характеристиках того периода из Симферополя через Бахчисарай на Южный берег. Вот, вот это первый момент. Второй момент – это, конечно же, определение, я бы сказал, так, экономического районирования Крыма, если так можно выразиться. Да? То есть это скотоводческий север и центр, и такой садоводческий, даже не земледельческий, а садоводческий юг, да, где, по большому счету, четкая грань, которая даст Крыму, ну, скажем так, первоначальную возможность развития, то есть это тонкорунное овцеводство на степи и садоводство и табаководство в горах и на южном берегу Крыма. И Воронцов поощряет данные виды деятельности, вводятся определенные льготы для тех, кто готов этим заниматься, кто готов в своих имениях это развивать. И по большому счету это приносит помещикам, приносит наделенным землей дворянам не только какое-то, что его заметят у генерал-губернатора, но и вполне понятную выгоду экономическую. То есть, по большому счету, с именем Воронцова мы можем связать начало товарного производства в Крыму как такового, раз. Во-вторых, попытку начала некоего экспорта из Крыма. То есть, экспортные, ну, будем так говорить, азы экспортной экономики в Крыму появляются при Воронцове. Но самое главное, что Воронцов никогда не рассматривал Крым как некую особую единицу. Он мерил вот этим вот большой территорией. Ему нравилось вот это вот пространство, и, конечно, Крым у него как-то вот получался действительно, вот он там где-то есть, наличествует, но он не является основным фактором интереса. Безусловно, при Воронцове расцветает Одесса, то есть вот то начало Одессы как южной Пальмиры, как такой жемчужины, в общем-то, юга Российской империи, он, конечно, связан с Воронцовым. А по сути, конечно, у Воронцова был не только простой, но и достаточно такой директивный характер. Он очень хорошо вписался в Николаевскую эпоху, потому что он был, по сути, ну, знаете, вот это пушкинское полумилорд, полукупец, да.
Ну, к сожалению, для Михаила Семеновича, по большей части, наши слушатели знакомы с ним косвенно, именно через Пушкина и всю эту историю. Поэтому, вот, все-таки, кто в этой ситуации был более прав, Пушкин или Воронцов? Или Пушкин все-таки мелкий подлец, который оболгал великого администратора?
Нет, так? На самом деле, вопрос в чем? Ну, из Пушкина был плохой чиновник, будем говорить так. Да, то есть он не понимал, чего хочет от него начальник, он считал его притязания и претензии глупыми, он считал его распоряжения глупыми, и он видел в нем олицетворение.
Но жену его считал.
Это другой вопрос. Это же жена и женщина, и Пушкин, это вообще ж, да, другая немножко история. Да? Вот, но он видел еще в Воронцове ведь ту власть, которая отправила его в суд. То есть, ну, скажем так, представителя власти, да? И вот это определение полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец, да?
Но есть
надежда, что станет полным наконец. Понимаете, вот ни одна из характеристик Пушкина, она не является правдивой. Да, особенно не очень понятно полуподлец, то есть в чем, что же там такого подлого сделал Воронцов, да, вот как-то не проглядывается в его действиях какой-то подлости однозначной, да. Но по сути, в общем-то, Воронцов – это олицетворение высочайшей власти, и это олицетворение того, что у него, опять-таки, очень широкий объем полномочий. Генерал-губернатор имел очень широкий объем полномочий. Далее, у Воронцова была, ну, не проблема, а был особый такой момент, что он все-таки был связан с ведением войн, которые Российская империя все еще с Турцией вела и которые были актуальны в этот момент. И в этом смысле Воронцов занимался защитой границ, то есть Российской империи. Ну и, собственно говоря, Крым как для Турции очень важная территория, безусловно, это играла она стратегическую роль в этих войнах. Да? Вот. Другой вопрос, что Воронцов как таковой не проявил себя в этих войнах как какой-то серьезный полководец, один раз только там в осаде Варны он сыграл роль, и то потому, что погиб главнокомандующий, точнее, не погиб, умер главнокомандующий, и Воронцов был вынужден принять на себя в 1826 году командование осадой Варны, да, русскими войсками, собственно говоря. А так, по большому счету, Воронцов должен был действительно сохранить и развить этот регион. Ну, в общем-то, это делал очень успешно, но, конечно же, надо не забывать о том, что у Воронцова был свой личный интерес. А этот личный интерес в том, что у него находилась в собственности достаточно серьезное земельное владение в Крыму, которое надо было развивать. И вот здесь Воронцов проявил себя в лучших своих качествах, именно как масштабная такая личность, да, потому что, ну, вот то, что мы видим сегодня в Алупке, вот это имение с этим действительно жемчужиной крымской архитектуры, это, безусловно, заслуга Михаила Семеновича, который это все вот организовал, построил настолько качественно и добросовестно, что до сих пор это эталонный памятник усадебной архитектуры Крыма. И по большому счету мы судим об усадебной архитектуре Крыма первой половины XIX века именно по Воронцовскому дворцу. Туда было вложено очень большое количество денег. Там, по большому счету, туда были сконцентрированы и свезены достаточно большое количество произведений искусства. Да, и это должно было обеспечить комфортную жизнь Воронцова. Но другой вопрос, что, к сожалению, вот это внимание Воронцова к своему имению и к своему владению не распространилось серьезно на весь регион. То есть вот как-то вот он очень избирательно к этому
относится. Ну ладно, дорога-то из Симферополя в Алушт, может, во многом сделанная ради удобства этой доставки.
Безусловно.
Она же служила всему Крыму.
Ну, она стала служить всему Крыму, наверное, это действительно так и есть, тем более, что, опять-таки, один из немногих в Симферополе архитектурных объектов, да, который тоже, если уже заслуживает внимания, это так называемый путевой дом Воронцова, да. Это тоже факт, но вот какое-то такое, знаете, есть противоречие. Я бы сказал, что период Воронцова – это период определенной стабильности. Ну, в общем-то, он совпадает фактически с Николаевской эпохой. Да, и мы в общественно-политическом смысле о периоде Воронцова можем говорить только лишь об одном всплеске, и то очень ситуативном, и то очень таком, я бы сказал бы, случайном. Это, конечно, Севастопольский бунт, восстание 1830 года.
После короткого перерыва мы вернемся к рассмотрению этой темы. Ни в коем случае не переключайтесь и оставайтесь на волне радио «Крым Реалии».
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым. Реалии». Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и Александром Севастьяновым. Итак, 1830 год. Какого рожна севастопольцы возмутились? Что, вот что им было нужно? Почему во всем Крыму тишь да гладь да божья благодать, а вот в Севастополе бунт?
Ну, вот это очень такой показательный момент, потому что севастопольцы, моряки и просто обыватели, они перестали на короткий период, на определенный период доверять местной власти. Потому что, получилась, в общем-то, история, которую можно охарактеризовать как, бытовую, эпидемию чумы.
Ну, бытовая история. Это я понимаю в XIV веке, но тут же 19 век.
Мы можем говорить о том, что на тот момент для, России, для Российской империи, особенно для тех мест, где была концентрация войск, особенно где был такой климат, который был в Крыму на тот момент, в принципе, мало отличается от современного, но, по сути, непривычный для большей части населения, особенно если учесть, что отсутствовала соответствующая санитарная служба, она была на достаточно таком зачаточном уровне, Вот все это вместе, и, конечно же, расквартирование войск все способствует тому, что эпидемию могут зарождаться куда более, скажем так, проще и, да, и быстрее. Вот это произошло в Севастополе. Потом выяснилось, что не чума, а холера. Но выдавали власти за чуму. Потом власти объявляют карантин. И запрещают, вот самый интересный момент, запрещают жителям города выходить из дома. Ну, вот давайте в бытовом смысле этот момент рассмотрим. То есть я понимаю, что да, как бы эпидемия, с ней, видимо, нет возможности бороться и выходить из дома. Но представьте себе, что население Севастополя это, в общем-то, моряки, либо вышедшие в отставку уже моряки, либо, ну, кто-то, кто обслуживает вот эти вот корабли и так далее. То есть это не богатое население. Даже вышедший в отставку на моряк или, там, допустим, матрос, это очень такой скромный уровень жизни, да? А тут, значит, ему, этим семьям, да, отказывают возможности выйти на улицу. Ну, возникает вопрос, а как бы питаться, как все это вот делать и так далее. И потом карантин отменяют. Но при этом определенную часть жителей города, говорят, надо вывести их за город, и там карантин продолжить. И вот это вот, вот вся вот эта вот, скажем так, действия местных властей, такие, знаете, достаточно...
С оттенком коррупции?
Да, с оттенком, скорее всего, попытки оправдать свое бездействие и свою бесполезность в этом отношении, что ничего не могли не сделать, да? Вот это все натолкнулось на неповиновение. Когда в определенный момент горожане объединились, захватили учреждение власти, убили губернатора, да, и на короткое время, на несколько дней, скажем так, город находился вне контроля власти. Полиция бежала, и город вот восстал. Тем более, понимаете, в чем вопрос? Еще и момент такой, что все это происходит, ну, если не одновременно, то где-то так примерно близко к польскому восстанию, которое тоже началось в 1830 году, да? То есть ситуация неспокойная. А если особенно учесть, что это все происходит еще и после декабристского мятежа 1825 года, тем более волнение в войсках, то, конечно же, для власти это был такой крайне неприятный случай, крайне неприятный эпизод. И поэтому, когда, собственно говоря, под руководством Воронцова происходит расследование, то только 7 человек были приговорены к смертной казни, то есть руководители данного восстания, да, остальные же были приговорены достаточно серьезным сроком заключения, либо к неким другим телесным наказаниям. Тут еще Николаевская Россия, это наличие телесных наказаний. Но вот это Севастопольское восстание 1830 года, учитывая особенности его, скажем так, причин и хода, это такое первое столкновение вот широких слоев общественности, ну, если так можно выразиться, гражданского общества, да, так условно говоря, с властью в Крыму. Вот мы можем говорить о том, что вот это какой явный конфликт, скажем так, да. Однако, конечно же, быстро и достаточно эффективно, если так можно выразиться, в данном случае подавленной властью.
Ну, тем не менее, все-таки надо выразиться эффективно. Итак, 30-е годы, 30-е, даже 40-е годы, будем рассматривать этот период чуть шире, уже Николаевская Россия там на пике своего могущества. Что происходит в Крыму в это время? Удалось ли вот тем инновациям, которые решил ввести относительно экономики и социального там устройства Воронцов и те губернаторы, которые находились на постах, достичь своей цели? Вышел ли Крым на среднероссийские показатели? Или все-таки продолжал отставать от главных там моторов?
От главных моторов, конечно. Над главных моторов, конечно, тем более, что главные моторы Российской империи на тот момент, европейская часть и черноземные губернии, так как Россия остается страной аграрной и крепостнической, по сути своей, да, но, с другой стороны, в Крыму ведь нету, с одной стороны, ни пока что развитого земледелия, то есть нету организованного такого, я бы сказал, как сказать, товарного земледелия. Торговля в крымских городах, она зависит от конъюнктуры. То есть конъюнктура, прежде всего, это цена на табак, цена на овечью шерсть, это цена на вино, по большому счету, да, если так можно выразить. То есть пока нету стабильных статей экспорта, это первый момент. Второй момент, вот отрасли экономики пока что находятся в таком, пусть стабильном, но скромном, в скромных объемах, да. И Крым не воспринимается ни центральной властью, ни местной властью, как действительно регион, который, ну, представляет какой-то стратегический интерес. Он не забыт. Я не могу сказать, что он был забыт, вот, и все, и про него как-то не думали власти. Нет. Но он находится на периферии. На периферии политических, если так можно выразиться, процессов, на периферии общественных процессов, на экономических и так далее. Нельзя сказать, что это какой-то полная депрессия социальная. Нет. Но это отсутствие внятной, выраженной и серьезной перспективы, это такое стабильное...
Болотце.
Ну, не болотце даже, стабильная такая, знаете, в степи, когда вот нету ветра, да, вот такой штиль, да, стоит, или на море, когда штиль такой стоит. Вот на этот штиль прекрасно любоваться с веранды своей виллы, да, своего дворца. А этих дворцов на тот момент было немало, главный из них был Воронцовский, что, собственно говоря, представители аристократических кругов и делали в Крыму, да? А вот устоявшиеся, сложившиеся системы сословных, экономических, да, межэтнических тоже отношений пока не сложилось, потому что Крым еще не играл для России эту роль. Должно было произойти некое событие, должна была произойти некая, ну, я бы даже сказал, какая-то борьба, да, за то, чтобы Крым стал таким регионом. Ну, это борьба, и это, эти события, они будут происходить несколько позже, они будут связаны извне, совершенно событиями извне, но Крым таки обратит на себя внимание всей Российской империи.
Ну, это будет позже, об этом мы поговорим в следующий раз, чтобы уже закончить. Известно, что потом, конечно, во второй уже половине 19 века довольно важную роль в местном самоуправлении играли всякого рода там иземства и аристократические дворянские собрания. А вот как было до Крымской войны. Играло ли, ну вот мы уже говорили о том, что крымские татары были практически не представлены во власти, если не считать там уж совсем низшего уровня. А вот тут это крымская аристократия. Ну вот построю я себе прекрасный дворец. Стану ли я вмешиваться в дела губернатора? Будет ли губернатор меня слушать? Буду ли я заседать в присутственном месте? Или ничего этого нет?
Ну, были, безусловно, был институт предводителей дворянства и, как таковую, дворянской корпорации. И, безусловно, эти, фактически, эти институты, да, то есть дворянское собрание, оно играло роль. Но, учитывая характер того, как организована жизнь в Крыму, то дворянское собрание занималось организацией театра, да, вот первый театр, который появился в 20-е годы, да, в Крыму 19 века, газеты. То есть это, по большому счету, такая комфортность жизни. Это отсутствие какого-либо вмешательства в политику, потому что, по большому счету, а какой смысл не вмешиваться, когда политики как таковой нету? Вот о чем надо говорить. То есть столкновение между дворянской, получившей от власти, дворянской корпорации, получившей от власти многие блага в Крыму, и властью как таковой, вот именно чиновничеством, не было. Другое дело, что да, отдельно губернаторская власть, отдельно дворянское собрание, то есть отдельно предводители дворянства, и между ними нету пересечений. То есть вот чтобы предводитель дворянства стал губернатором, такого, кстати говоря, в первой половине 19 века не наблюдается, да и позже, в общем-то, тоже.
Последний вопрос, буквально там одна минута. Культурная жизнь, вот вы говорите о том, что возник первый театр, но в это же время открывается еще и первый, и, по-моему, один из первых в Российской империи музеев древности. Почему именно в Крыму? Почему не музей древности где-нибудь там под Одессой или в Москве?
Ну, во-первых, два. Да, музеи древности, то есть в Феодосии и в Керчи. Кстати говоря, надо сказать, что выбор мест очень удачный, да, потому что, по большому счету, и там концентрация древности, а самое главное, легкость их добывания, если так можно выразиться, она была очень простой. Ну и плюс ко всему Феодосии и Керчи, в этом смысле такое повезло, что там нашлись люди, которые, по сути, ну, смогли и захотели этим заняться. Они это организовали. Самое главное, что именно местные власти, то есть городские власти, на это обратили внимание. Другое дело, что эти собрания древности, или музеи древности, носили все-таки любительский, ненаучный характер. И в них, по большому счету, экспозиция – это не классическая экспозиция в нашем понимании этого слова. Это действительно вот собрание красивых, неких выкопанных из земли артефактов, причем мало из них были золотые и серебряные, соответственно, к ним отношение было несколько снисходительное. Уважительное, но снисходительное. Но при этом, по большому счету, действительно, вот это создание музеев в Керчи, Феодосии и Керчи, это, ну, вот начало такого, знаете, проникновения традиционных культурных традиций, традиционных культурных тенденций, вот так скажем, да, характерных для России первой половины 19 века в Крым. Потому что там Пушкин, Грибоедов и прочие поэты, писатели, художники, они, по большому счету, ну, в общем-то, несли с собой в себе романтические понимания Крыма. А вот историческое понимание Крыма, конечно же, начинается его попытка осмысления этого, этой роли Крыма и места Крыма, начинается вот с этих музейных собраний.
Что ж, на этом мы будем ставить точку. Большое спасибо, Александр Севастьянов, кандидат исторических наук, был сегодня гостем моей студии. Дорогие слушатели, ни в коем случае не переключайтесь. Наша программа очень скоро вернется в эфир.